Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Как обычно, обо всем самом важном, значимом и любопытном рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. Естественно, еще больше интересного в соцсетях, а самые громкие, противоречивые, провокационные цитаты гостей нашего эфира попадают в телеграм-канал. На все это можно бы подписаться, но если вдруг нет, ничего страшного, потому что самое значимое все равно попадает в наш прямой эфир. Игорь Ивановский, Алексей Красильник у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
И несколько ключевых тем к вечеру пятницы. Минэнерго может ввести запрет на экспорт бензина из-за резкого роста оптовых цен на бирже. Интересная ограничительная мера может появиться.
Вице-премьер Александр Новак так прокомментировал эту ситуацию. «Мы сейчас рассматриваем это на самом деле. Министерство энергетики должно внести предложение в ближайшее время. Мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, и нам необходимо обеспечить в полном объеме внутренний рынок. Между тем, цены на АЗС растут 10 недель подряд. Если говорить про прошлую неделю, то в общем и целом средняя цена АИ-92 увеличилась на 6 копеек до 45 рублей 79 копеек. АИ-95 подрос на 8 копеек и стоит сейчас 48,90. А цены на дистопливо за неделю не изменились и остались на уровне 49 рублей 21 копейки за литр.
Вот об этом очень много, кстати, действительно говорили, о том, что на экспорт просто выгоднее продавать там цены выше, поэтому этим периодически объясняют и то, что внутри страны тоже цены можно держать. Ну как, можно. Хочется повышать повыше. Естественно, я имею в виду, как это, производителям бензина, что ли, в общем, и на АЗС тоже. С нами на связи Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вообще, Александр Григорьевич, это вообще реальный прогноз запретить, закрыть полностью экспорт?
Это никуда не годная мера. Ну, посудите сами. Значит, мы сейчас экспорт бензина, конечного продукта, запретим. А сырую нефть продолжаем гнать на экспорт. Ага. И увеличиваем, будем наращивать этот экспорт. Значит, там ее переработают, там все хватит от бензина. А у нас компании сократят производство, и бензина опять будет не хватать.
Александр Григорьевич, ну вот как я понимаю, эта мера, запрет на экспорт бензина, она направлена на то, чтобы хоть как-то сдержать цены на топливо. Вообще она поможет в этой ситуации или она и здесь бесполезна, на ваш взгляд?
Да не то чтобы бесполезна, она поможет сдержать ситуацию до выборов. И больше ничего сейчас Минтоп не беспокоит. Вот. И надо сказать, что она вообще нервничает. Вот в сообщениях есть, что на бирже на Санкт-Петербурге сейчас цена бензина 60 тысяч рублей за тонну, 70 тысяч рублей за тонну. Надо понимать, что это фьючерсы, что покупатель реально такую цену не платит, а будет платить попозже. Поэтому хватают, да, эти фьючерсы, рассчитывая на дальнейший рост цены нефти. Будет он или не будет? Я думаю, что сильного роста не будет. Второе, значит, у нас-то цена 48-52 рубля, даже, значит, на сотый бензин 58 рублей, это вполне пристойная цена, нормально, подрастает, подрастает. А в Европе цена в два раза выше. И вот, если у бензина проблема, что транспортировать в цистернах дороговато, то, например, Латвия или там Монголия, то есть близлежащие страны, они с удовольствием наш бензин берут.
А разрешить документ уточнить? Вот про демпферы в этой области слышим достаточно регулярно. Здесь сейчас еще и ограничительное, ну, как минимум на уровне обсуждения вот это ограничение, шлагбаум на вывоз бензина из России. Вообще, не подходим ли мы к тому, что вся эта область может, будет и должна регулироваться государством от и до? Как это может на индустрию все повлиять?
Нет, не подходит.
Нет.
Потому что тогда наша Минэнерго будет постоянно пожарной командой. На мировом рынке цены увеличились, значит, мы запрещаем экспорт. Цены упали, мы разрешаем экспорт. Это будет ручное такое управление, оно любит. Бюрократия это любит, потому что она необходима. Но надо признать свою ошибку, сделанную 7 лет назад, когда ввели налоговый маневр.
Это правда.
Единственный рыночный способ сделать дешевле бензин, чем за границей, это экспортная пошлина. Угу. И надо добиваться с Белоруссией. Мы сохраняем экспортную пошлину. И с Арменией, и со всеми остальными странами. Беспошлинная торговля означает, что нет импортных пошлин. А экспортный надо обязательно оставить. Так вот, как только мы экспортную пошлину сняли, значит, не надо забывать, что внутри страны еще нефть и бензин НДС облагается. А за экспорт не облагается, получается, прямым путем выгоднее все это гнать. И нефть, и бензин за рубеж.
Александр Григорьевич, а вот у меня, например, складывается такое ощущение, что бы ни происходило там с теми же ценами на нефть, что бы ни происходило в других областях, цена на бензин растет, растет и растет. Вот. Есть ли шанс, что она может пойти вниз, наконец-то?
Нет, шансов нет, потому что нефти в мире больше не станет. Понимаете? Поэтому в долгосрочном плане цена нефти будет расти, и $100 мы еще увидим. Не в этом году, может быть, даже не в будущем, но медленно и верно цена нефти будет расти. Ну как может при этом снижаться цена на бензин? Да никак. Экономить надо. Сейчас вот надо меньше поездок думать. Вот. Тем более Россия при наших колоссальных расстояниях за 4000 километров на машине в отпуск ехать не обязательно.
Раз уж упомянули о цене на нефть, о наличии той самой нефти, которая ограниченное количество, Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+, об ограничении добычи нефти. Практически на 100% это тоже слова вице-премьера Александра Новака.
Он также добавил, что сильной волатильности в этом отношении у нас нет. Этот показатель держится примерно на одном уровне ежемесячно. А вице-премьер при этом отметил, что Россия способна в августе нарастить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки, как и обусловлено новыми параметрами сделки ОПЕК+. То есть, как я понимаю, возрастет добыча нефти. Означает ли это, что черное золото подешевеет или нет? Я вот все...
Нет, не означает. Во-первых, я сомневаюсь в том, что сказал Новак, потому что вот сколько я работаю в нефтяной области, уже скоро полвека будет, но всегда в августе было снижение добычи. И все удивляются, руководители предприятий, что такое? Вроде все так же работаем, а скважины дают меньше. Отпуска, меньше ремонтируется, там, значит, немножко меньше следят за скважинами и так далее. Второе. Значит, начиная с июня у нас небольшое падение в июле было добычи. Но это все не имеет значения, понимаете? Потому что добываем мы на 5% или на 3% больше или меньше, все решает цена. Цена выросла с прошлого года на 70%. И это с лихвой окупит и даст предприятиям хорошую прибыль, даже если оно сократит добычу.
Можно у вас на будущее тогда спросить, насколько есть международное понимание, что сотрудничество между различными странами хотя бы в рамках сделки ОПЕК+, ну, в будущем не пошатнется, будет устойчивым, просто потому что за последние годы тоже, ровно так же, как есть определенное снижение добычи к лету, к середине, к концу лета, так и там немножечко пошатывает периодически.
Ну, западные страны, они понимают другое, что если ОПЕК+, вот, будет и дальше держать свою политику, то для них будут тяжелые времена. Уже больше нефть по $20 они никогда не увидят. А вот в отношении как раз не западных, а остальных стран, ну, Китаю не очень нравятся высокие цены на нефть. Поэтому он тоже старается поспособствовать, чтобы они так сильно не росли. Вот. Что касается арабских стран, то они наконец-таки поняли, что лучше грамотно, не торопясь, расчетливо, постепенно двигаться и вверх, и вниз, нежели размахивать кулаками и говорить, да мы на вас эмбарго, да мы наоборот сейчас всех зальем этой нефтью. Все эти резкие телодвижения, время их уже прошло. Вот. И я думаю, что ОПЕК+ будет достаточно долго работать. В этом отношении наша Минэнерго как раз работала очень хорошо, взвешенно, постепенно. Вот. И поэтому я и считаю, что цена нефти будет расти, но не такими всплесками, как уже недавно был разговор, что $100 будет в будущем году. Не надо торопиться. И ОПЕК это не нужно, чтобы завтра было $100, а потом опять 40.
Александр, Александр Григорьевич, вот все-таки продолжается сезон отпусков. Мы, конечно, говорили, что бензин надо экономить и на машинах меньше ездить, но ваш прогноз, вот хотя бы ближайшие 2 месяца, август, сентябрь, что будет происходить с ценами на бензин? Сильно они будут расти?
Сильно не вырастут. сильно не вырастут. Понимаете, там проценты какие-нибудь, да, может быть, будет под этот спрос увеличиваться просто. Вот. И если, скажем, министерство может говорить с крупными компаниями, чтобы оно поддерживало перед выборами, такие разговоры идут, чтобы оно поддерживало цены пониже, а потом его отпустите. Вот. То есть малые компании, значит, которые с ними просто нет смысла говорить, они цену где-то немножко поднимут.
Спасибо большое. Да, да, Александр Ильич, что-то еще сказать хотели?
Еще один момент. Знаете, вот запрет на бензин. У нас приличное количество прямогонного...
На экспорт бензина. Запрет на бензин – это следующий шаг.
Да, вот. То есть тоже непонятно как. Речь-то шла о высокооктановом бензине 98-го, а у нас куча другого бензина. То есть тут надо конкретную марку запрещать, которая сегодня пользуется спросом. Завтра будет пользоваться другая марка спросом, и мы будем за этим спросом бегать, как малыш пятилетний за тараканом с туфлей. Шлеп мимо, шлеп мимо, шлеп. И вот так будем жить.
Но зато очень громкое заявление, как минимум в плане информационного, какой-нибудь эффект оно скажет. Взять и закрыть экспорт на бензин, я думаю, экспортеры могли озадачиться. Александр Ильич, вам спасибо огромнейшее за ваш комментарий. Всегда очень с вами любопытно пообщаться. Эксперт агентства нефтегаз информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. В эфире «Радио Спутник». Ну а насчет того, что цены на бензин никуда не денутся, это да, есть в мире постоянные вещи, как поговорка есть в английском языке. Смерть, налоги и вот рост цен на бензин, наверное, тоже вещь постоянная. А мы продолжим. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики. Кто бы мог подумать, но там предусмотрен курс страны в Евросоюз, в НАТО, а также противодействие агрессивной российской политике. Все со слов главы МИД страны Дмитрия Кулебы.
По словам все того же министра, впервые за 30 лет независимости государство получило четкую, понятную и содержательную линию в международном взаимодействии. В документе четко определена цель внешней политики – это утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны. Документ вообще определяет 6 приоритетных направлений внешней политики. Во-первых, прежде всего, это обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины. Второй приоритет, ну, разумеется, противодействие агрессивной политике России. Третий – курс на членство в ЕС и НАТО. Кроме того, внешнеполитическая стратегия ставит целью продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защиту прав украинцев за рубежом и продвижение позитивного имиджа государства.
Вот писать красиво научились, я так понимаю. Да. Говорить про это красиво тоже научились. Хотя, конечно, удивительно слышать вот именно такие тезисы, учитывая, что относительно недавно, ну, прям не прямым текстом, но относительно понятно было как раз дано, ясно дали понять Украине, что Евросоюз, он это если, и план это очень-очень долгосрочный. Тем не менее, перспективы и вот подобную позицию тоже обсудим подробнее. С нами на связи Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую.
Здравствуйте. Да. Михаил Борисович, вот в продолжении того, что сказал Алексей, вообще смысл подобной риторики, да, ну сказали же, что в НАТО пока вас не возьмем, в ЕС тоже не собираемся брать, ну про агрессивную российскую политику, ну это уже притча во языцах. И на кого эти заявления рассчитаны, то есть, как я понимаю, на внутреннюю аудиторию?
Я думаю, что даже и на внутреннюю аудиторию это не сильно прокатит, потому что все три основные позиции, они абсолютно нереализуемые. Невозможно ни вступить в ЕС, ни в НАТО, ну, по крайней мере, в ближайшее время, ни в каких форматах. Невозможно противодействовать российской политике. Россия, по большому счету, какую захочет проводить политику, такую и будет проводить политику в отношении Украины. Особенно можно сказать, что наша политика более четко будет, мы видим по статье президента, которую он написал, она возвращается к такой имперской политике, которая сформировалась в отношении сепаратизма еще в XIX веке. Что касается каким-то образом поддерживать суверенитет Украины, но это вообще для современного киевского руководства цель недостижимая, потому что страна практически разваливается. И Крым ушел, и Донецк ушел, и Луганск ушел. И я думаю, что в ближайшее время на каком-то новом витке распада украинская государственность посыпется. Поэтому здесь, мне кажется, вот эта новая так называемая доктрина – это такой результат мандражирования киевского руководства, когда они ощутили, что какой-то поддержки со стороны Соединенных Штатов новой администрации не видно, и даже можно сказать, что она становится еще более иллюзорна. Ситуация с Северным потоком вообще катастрофическая для Украины. Экономическая ситуация внутри страны, скажем так, загибается как нигде на постсоветском пространстве, и перспективы для каких-то активных внешнеполитических действий, в общем, вообще никаких не просматривается. Поэтому это такая чистая фразеология, которые, я думаю, что даже не верят и внутри самого государства.
Вот я про это как раз и хотел спросить, потому что, я думаю, что все больше и больше людей понимают, что это невозможно, то, что декларируется в данной стратегии. А почему же тогда руководство страны, в частности, господин Кулеба, ни на йоту не меняет риторику? Вот что он говорил, то он и продолжает повторять, как мантру. Зачем он это делает?
И то, что перед ним говорили.
Да, и то, что перед ним говорили.
Знаете, вот в такой ситуации, если реально оценивать шансы развития украинской государственности, то Министерство иностранных дел для этого государства просто уже не нужно. Потому что, собственно, никакой иностранной политики в отношении каких-то других стран проводить уже абсолютно бессмысленно. Все союзники, которые были у Украины, по большому счету ее предали. А то окружение, которое создала сама украинская администрация вокруг этого государства, оно крайне враждебно. Суверенитет, скажем так, и до этого был, не находился в Киеве, но он начинает разваливаться прямо на глазах, с одной стороны. С другой стороны, слушайте, в этой ситуации, когда внутри Украины проводятся соцопросы, за которые организует сама администрация, 41% граждан Украины заявляют, что они едины с русским народом, являются одним и тем же народом, это вообще просто полная катастрофа, не только идеологическая, в которой бесполезно выстраивать какую-то иностранную политику.
Михаил Борисович, можно еще один вопрос, буквально очень коротко. Было сказано про продвижение украинского экспорта. Вот, может быть, здесь есть хоть какие-то шансы вообще? Как сейчас чувствует себя украинский экспорт?
Я думаю, что он чувствует себя будет все хуже и хуже, потому что те законы, которые принимаются сейчас в Европейском Союзе, повесят на экспорт Украины, который еще остался, такие налоги, которые просто он не выдержит. А параллельно с этим они разругались давно уже с Россией, кинули Китай, собственно, все остальные их бывшие союзники тоже помогать им не собираются. Поэтому экспорт будет, самого примитивного, там, в лучшем случае уголь или какой-нибудь примитивные металлы. И то объемы их будут сокращаться. Поэтому перспектив здесь, мне кажется, тоже практически никаких.
Михаил Борисович, немножечко на более глобальный уровень чуть-чуть перейдем. Еврокомиссия готовится к катастрофе. Речь о резком изменении климата, которые могут самые привести серьезные последствия. Тоже слова далеко не новые, как и слова Кулебы, наверное, но здесь все-таки что-то глобальное, потому что у климата границ-то нет.
Европейская комиссия разработала руководство, которое обязывает предприятия заняться проверкой на прочность новых дорог и объектов энергетики. Отмечается, что только те объекты, которые соответствуют требованиям безопасности в условиях изменяющегося климата, смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку. Вот там есть так называемый справедливый переходный фонд, в нем 17,5 миллиардов евро, и власти Европы планируют помочь регионам, которые которые зависят от ископаемого топлива, стать более экологичными. Ну, понятно, что подобные заявления звучат на фоне страшных наводнений, которые произошли на северо-западе Европы. Но вот все-таки вопрос к вам. Вот эта вот риторика, вот эти заголовки «глобальная катастрофа» — это просто какой-то художественный оборот или в Европе действительно готовится к чему-то глобальному, жуткому, ужасному?
Ну, во-первых, надо сказать, что действительно события вот этого лета произвели большое впечатление на брюссельских бюрократов. Но, с другой стороны, посмотрите, какая сумма выделяется на весь Европейский Союз на якобы глобальную катастрофу. 17 миллиардов – это просто копейки для того, чтобы спасаться от какой-то глобальной катастрофы. Поэтому здесь явно несерьезный подход, с одной стороны, а с другой стороны – внутреннее понимание того, что вот такого рода катаклизмы природные, они совершенно не подконтрольны людям. Поэтому сколько бы ты туда ни вкачал каких-то денег, но в лучшем случае ты можешь микшировать какие-то мелкие проблемы. А если уж это глобально что-то произойдет, какая-то природный катаклизм, то тут ну, и 170, и 1,7 миллиарда ничего не поможет. Здесь как бы ситуация, как мне кажется, это такой политический шаг, ну, дать понять, что в Брюсселе вообще о чем-то думают и планируют какие-то мероприятия в связи вот с тем, что происходило в основном в Германии.
Ну, для меня тоже...
Но реальных, мне кажется, результатов 17 миллиардов дать просто не в состоянии.
Для меня Федорович, тоже... спасибо вам большое за комментарии. Всегда с вами тоже приятно, любопытно пообщаться. И не стоит действительно забывать о том, что глобальные климатические какие-то изменения, они изменения для всей планеты. И государственными границами, даже если это границы, не знаю, относительно целого континента, относительно Европы, ограничиться не получится. Политолог и кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио «Спутник». Любопытное тоже сообщение из Нидерландов. В порту Роттердама начались паромные экскурсии вокруг того самого контейнера воза Ever Given, который, если вдруг кто подзабыл, в конце марта на неделю блокировал Суэцкий канал, что привело к огромным многомиллиардным потерям и экономическим, и различным другим. Так вот, в Нидерландах суд проводит до конца выходных, а билеты на эти экскурсии уже все разнесли, раскупили.
А в день прибытия в Роттердам 400-метрового контейнера, именно такой он длины, Ever Given, власти порта начали продавать билеты на экскурсии вокруг него. Действительно, что добру простаивать. В эти дни мимо контейнера воза будет совершать поездки прогулочный паром, и туристам говорят, хотите своими глазами увидеть легендарный Ever Given, бронируйте билеты. Порт предлагает билеты на 90-минутную экскурсию на пароме вокруг этого контейнера воза, пока он будет разгружать часть из 18 тысяч контейнеров.
Вообще, мне кажется, это очень такой показательный момент, что если можно на чем-то заработать, на этом можно и нужно заработать. Другое дело, кто вот эти экскурсии организует? Вообще, в целом, в Роттердаме есть, грубо говоря, куда сплавать, посмотреть.
Леш, а что там организовывать?
Кто?
Власти, ну как я понимаю?
Власти или частные туристические компании?
Вот все...
Я спрашиваю. Здесь как раз знаю. Очень тут, такой момент, насколько
да,
здесь
вопрос,
важно, можно согласовывать.
Вопрос, но организаторам я могу поаплодировать, потому что, ну
конечно.
Что это за экскурсии? На паром Ever Given пускать никого не будут. Потому что там из-за пандемии, да, и
потому что судно не из-за пандемии. Судно, которое имеет определенную, как сказать, задачу, никто никого пускать не будет без особых разрешений.
Да, то есть вас просто покатают вокруг этого контейнера воза, и вы заплатите за это удовольствие почти 11 евро. Вот, по-моему, прекрасный рекламный ход, благодаря которому можно подзаработать.
Насчет рекламный не знаю, просто потому что судно-то скоро оттуда уйдет, и, видимо, придется в следующем порту уже как-то с этим договариваться. А то, что на этом вот здесь и сейчас заработали, да, это действительно очень здорово, очень понятно. И другое дело еще здесь, конечно, стоит обратить внимание, насколько вот СМИ, насколько журналисты растиражировали вот этот самый факт. Да, это дело было, безусловно, громкое, и даже если бы не было соцсетей, наверное, словосочетание Ever Given, наверное, запомнили бы, если не все, то многие. Но вот этим пользоваться, да, можно везде и как. Вот тут как раз вот этот бренд мне даже интересен, насколько может пойти, насколько закрепится вот так вот окончательно. Именно словосочетание вот это Ever Given, потому что в ту неделю, когда корабль стоял поперек, контейнеровоз стоял поперек Суэцкого канала, но было очень много, я уверен, и собак, и кошек, и лошадей, названы именно этими словами. И в завершение, давай, наверное, все-таки серьезными новостями закроем наш выпуск. Дело в том, что в Берлине стреляют, 4 человека пострадали, тяжелые ранения из них получили 3, причем речь идет как об огнестрельных, так и о ножевых ранениях. Это сообщение от пресс-службы полиции. Полиция при этом проводит спецоперацию, и, собственно говоря, результатом ее как раз такие повреждения, такие травмы и стали. 3 ранены тяжело, 1 легко. Полиция работает на месте, ведется опрос свидетелей, участие каждого пострадавшего изучается. В общем, в Германии...
Да, и при этом не исключается версия теракта.
Естественно, увы, с этого нужно начинать. Об итогах расследования, о новых данных, которые придут из Германии, обязательно расскажем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в эфире. А у микрофонов Игорь Ивановский, Алексей Красильников.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».